пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную философию, путешествия, искусственный интеллект, технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима. Сегодня мы снова встретились, чтобы поговорить на просторах интернета об искусственном интеллекте. О чем же еще? Ты слышал когда-нибудь про парадокс Солоу?
Ну, я от тебя слышал, я открою тебе тайну. Но я слышал, когда ты описал, что это, да, я понял этот эффект. От других слышал. Карпаты у этого Дваркеша упоминал.
Подожди. Но нам же нужно про него рассказать сначала.
Давай.
Он состоит в том, что инвестиции в IT по рынку в целом не приводят к увеличению прибыли или производительности труда. Зато приводят к еще большим инвестициям в IT. То есть от IT есть выигрыш в целом, да, то есть стоит туда вкладывать, но он меньше, чем сама стоимость вложения в него. То есть, что мы сейчас видим, почему он сейчас это всплыло 87-го года, парадокс, почему он появился снова во внимание, пришел, и это из-за инвестиций в искусственный интеллект. Компании массово вкладываются в ИИ, он повсюду во всех продуктах, в новостях, в отчетах, но в данных по производительности и ВВП прирост пока почти не виден. То есть, это прямой аналог фразы Солоу про компьютеры. Вы видите компьютерный век везде, кроме статистики производительности. Только теперь вместо компьютеров речь про искусственный интеллект.
Я не верю в эту вещь, потому что, на самом деле, общая производительность в мире растет. И, ну, как бы она растет благодаря многим вещам. Естественно, потому что там технологии не только компьютерные. Вот это IT, это же информационные технологии. То есть, не только информационные технологии улучшаются. Химия, материалы, геология, все вот это. Даже менеджмент, управление. Вот, все вот эти вещи, они все улучшаются. Но каждая из этих вещей зачастую улучшается именно за счет улучшения... Вот эта область, когда там химия, она улучшается часто за счет того, что они внедряют вот эти информационные технологии. Ну, производительность в мире с 87 года очень сильно выросла. То есть, мир стал более производительный, несравнимо, то есть, в несколько раз производительность выросла, и вот эта выросшая производительность, она в большой степени от информационных технологий.
Я слышу, что ты, может быть, не совсем понял то, что утверждается.
Ну, он утверждает, что в какой-то конкретной компании там они начинают вкладывать деньги на компьютеры, на программирование, а оно компанию не улучшает производительность ее. То есть они...
В новостях некая исследовательская компания NBER получила результаты из своего исследования, что 70% компаний, которые используют искусственный интеллект, точнее, нет, 70% всех компаний, которые могут использовать искусственный интеллект, используют его, но 80% этих компаний отчитываются о том, что производительности не повысилась у них, производительность не повысилась. То есть, какие-то есть замеры. То есть, 70% компаний, которые пользуются искусственным интеллектом, получается, 80% сообщают из тех, кто использует, что у них нету производительности повышения. И нету... Да, последние 3 года. И начальники, генеральные менеджеры, все эти высокие посты проводят всего-навсего 1.5 часа в среднем в неделю с искусственным интеллектом, несмотря на то, что он внедрен на всех уровнях. Мне такие новости нравятся, потому что я чувствую себя всегда таким, знаешь, особенным и продвинутым по сравнению. То есть у меня есть такой некий комплекс превосходства, который нужно подкармливать тем, что всякие вот крутые начальники, они гораздо тупее меня.
Ну, это то же самое было. Вот я тебе рассказывал эту историю древнюю, которая там еще в 90-е годы, когда мы там внедряли компьютерную систему, у нас там был клиент, который, ну, мы с ним работали. Нет, это уже в 2000-х было. Ну, короче, вот мы с ним работали, помогали внедрять какую-то автоматизацию, а самый главный начальник, он... Мы как-то пришли к нему на встречу, он там, и я увидел, как он читает наши имейлы. Он, вот когда мы ему отправляем там имейл, там нам что-то программисты написали, мы там продукт делаем, я ему там написал имейл. Он когда его получает, он сам его не читает, у него есть секретарь. Секретарь, когда получает от нас имейл, он его распечатывает на бумаге, ламинирует, потому что чувак не любит бумагу просто держать. Приносит ему, тот читает, что-то там отвечает. Чувак, этот секретарь идет, печатает у себя там на компьютере. Да, распечатывает, ламинирует, идет чуваку, показывает, говорит, да, все нормально, и это отправляется на мейл. Это вот, то есть, понятное дело, а мы работаем, фирмы там, мы автоматизацию внедряем. Это о чем говорит, что вот эта дичь, она распределяется очень по-разному. То есть, если какой-то начальник там всего 1.5 часа проводит с искусственным чатом GPT, и то там он им пользуется, его 1.5 часа, И твои полтора часа не сравните. Ты там за 3 минуты больше результат получаешь, чем за 1.5 часа. И это все несравнимо, но это все равно не означает, что этого не произойдет. Потому что все эти большие фирмы, особенно гигантские размеры, где там 1000 людей работают, или десятки тысяч, или сотни тысяч, как корпорации, там индустрии. Много людей, но они медленные, да, там что-то начинает происходить, знаешь. Ну, то, что инерция, да, даже когда ты машину нажимаешь, там газ, там мотор, а она едет, особенно если она уже быстро едет, ей ускорится, ну, как бы незаметно, но это не означает, что это не произойдет. И я говорю, это легко видно в больших масштабах на весь мир.
Но никто не говорит, что это не произойдет. Просто потрясающие вещи, что за 3 года такой маленький прирост. И эта же самая исследовательская компания, не знаю, можно ли ей верить или нет, предположим, что она уважаемая, она говорит, что и по ее предсказанию с такой вот траекторией производительность вырастет в течение следующих 3 лет на 1,4%.
Нет.
Вот, что считаю, что вообще, и не вырастет. Ну, может быть, они таким образом нагоняют все внимание, но смотри, на моей старой работе, на которой я еще работаю до сих пор, чтобы получить доступ к искусственному интеллекту, нужно написать специальную заявку. И у этой заявки есть expiration date, то есть там какие-то окна есть. Вот кто не успел, тому не дают искусственный интеллект. И это только, может быть, Google Gemini. И нужно там описать, зачем он тебе нужен. В общем, короче, сделать такое вот объяснительную, написать им. Что я написал, вот я жду, что меня, может быть, одобрят. И они это спрашивают. А на шкале от 0 до 10, насколько ты считаешь, что он поможет тебе с продуктивностью? Как ты думаешь, что я написал?
11?
Это так даже как-то кажется, так как cute, как говорят, так наивно они спрашивают. То есть, ну как можно, что еще можно ответить, если тебе хочется искусственный интеллект иметь доступ к работе? Зачем тебе он еще нужен, если ты не считаешь, что он тебе даст 8, 9, 10 по шкале?
Там причин, почему такое происходит, много. И мне кажется, опрос этот просто не очень, во-первых, качественный. Во-вторых, сразу, это, по-моему, Билл Гейтса фраза, что люди переоценивают технический прогресс в ближайшие 2 года и недооценивают в ближайшие 10 лет. Им кажется, что все, что произойдет, вот всем говорят, вот сейчас там искусственный интеллект, он там через год уже все у нас там будут роботы, все за нас делать. Нет, это вот за 2 года, год-два люди сильно переоценивают прогресс и сильно недооценивают, как все это повлияет за 10 лет, и тем более 20. И то же самое интернет. Вначале все как думали, там в 90-е, когда он появился, что там сейчас все. Оно не сильно изменился мир. Вот это Карпатый рассказывал же, что вот тоже вот эта производительность, да, не растет. Производительность растет очень плавно. Когда смотришь, исторически вот этих изгибов было очень мало. Изгибы произошли в 60-е годы, только один такой заметный был, а все остальное так вот.
Ты говоришь про типа J-curve, то есть когда резкий подъем.
Она не резкая, но там, то есть она шла линейно, и в какой-то момент она, вот этот угол стал чуть-чуть другой, один раз. Это вот был, за последние 100 лет было один раз. И, насколько я понимаю, это парадоксально, это за счет сексуальной революции. Там главная вещь...
Женщины пришли в рабочую силу.
Да, женщины пришли на работу, и производительность стран изменилась из-за этого. А все остальные вещи, появление компьютеров, то есть они все появляются, они все в итоге влияют, но они просто как бы вот эти изменения, из-за этого производительность в мире продолжает расти колоссально, она очень сильно растет. Мир становится неимоверно более производительным. Просто она растет очень плавно, потому что все эти внедрения, они... Как бы пока вот там первые кто-то начали компьютеры внедрять, а кто-то еще только-только телефон внедряет в офис, да? Кто-то пока последние компьютеры внедрили, мы уже там искусственный интеллект внедряем. И оно так постепенно, знаешь, одно непонятно, где одно кончается, другое начинается. Оно поэтому очень такое плавное, потому что мир большой, сложный, много людей, много стран, много экономик, много факторов, и все, ну, как бы, да, оно влияет. Оно влияет, просто не так заметно. А то, что эти делали опросы, ну, я не верю таким опросам тоже. Ну, потому что видно, ну, может быть, не на всех влияет, но видно, что это точно влияет. С 87-го года производительность очень сильно выросла. Просто даже смешно сравнивать, сколько люди успевают делать вообще. Да.
Ничего не было, никакого утверждения про 87-й год. В 87-м году он сделал этот парадокс, сформулировал, но замера никого не было с 87-го года. То есть он говорил про вложение в IT, то есть что само вложение какой-то период, достаточно длительный, рациональный, более, чем люди думают, стоит гораздо больше, чем эффект этого вложения.
Да, ну это во всем так.
Сейчас, например, строят эти вот там огромное количество этих ферм с серверами с ожидаемым периодом нагрева, да, то есть они триллионы вкладывают, точно сейчас еще непонятно, как это все откликнется, но они готовы в минус уходить, чтобы в будущее создать более надежное и подготовленное, когда это все, ну, будет более востребовано, и там модели будут лучше и прочее. Так что у меня никаких нет волнений по этому поводу. Мне просто приятно, что так много людей мало пользуются им, потому что это дает нам огромный, как говорится...
Преимущество большое, да. Ну, да. Фору.
Рывок с эстафетой, да. И что интересно, я вот слушал мысли Навала, известного инвестора, который сейчас стал снова вернулся в основатели компании, он в стартап вернулся, он теперь фигачит тоже там, вайп-кодит с командой. Он, не знаю, чем работает, не помню, но что-то интересное. И что-то очень сложное, он говорит, что даже AI иногда не совсем помогает. Интересная вещь сказал, да, что сейчас, ну, любой может написать приложение какое-то, то есть буквально домохозяйка. То есть это нажми на микрофончик в Клоде, и она просто что-то наговорит, и он-то там сделает Next.js, там все это, там CSS, все сделает, вот как она сказала. Даже какой-то она скажет полную чушь. Там, сделай мне там приложение для рецептов огурчиков. Вот он сделает, и оно будет вполне себе неплохое. Лучше, чем там 5 лет назад вполне себе талантливые программисты могли сделать за там месяц.
И еще Клод, может быть, для такой вещи не самый идеальный, но есть платформы, вот типа как Bolt или там Lovable или вот эти. Ну, короче, там, ну...
Да. Ну, мне даже Клод в своем этом вот этом сайдбаре, он вполне может себе неплохо сделать. То есть я этим не пользуюсь, естественно, но просто для тех, кто совсем удален от этого концепта, да, ты просто там заходишь на сайт, регистрируешься, и ты уже можешь создать приложение. И язык программирования какой?
Английский. И, не, на самом деле, не.
Английский или русский.
Твой родной, да.
Или китайский. Твой родной, на любом языке можно программировать. И получается, что сейчас люди, у которых чистое мышление и творчество, и хорошая логика, хорошее видение, они круче крутых программистов становятся. То есть, наконец, ревенч. Да? То есть, люди, которые ясно мыслят и знают процессы, но не могут программировать, они скоро будут гораздо лучше программистов, потому что программисты тоже не программируют больше. Но у них, может быть, не всегда есть такое ясное мышление. Ну, то есть, как бы получается, что эти барьеры все начинают пропадать. Да? И в итоге, тоже вот Навал рассуждал, когда все могут делать классные приложения, будет сильнейшим будет человек, все-таки не искусственный интеллект, не традиционным каким-то мышлением. То есть тут уже начинается серьезная интеллектуальная борьба. То есть если раньше можно было быть крутым просто за счет энергии, за счет упорства, за счет какого-то гиммика, там, да, что-то выпендриваться чем-то, то сейчас это уже будет серьезная такая борьба сильных мозгов, потому что у всех инструменты мощные, все могут делать что-то крутое потенциально.
Ну, во-первых, я согласен, в принципе, все, что он говорит, но мне кажется, помимо инструментов, еще большая вот эта причина – это дисциплина и сама мотивация людей, насколько они хотят делать. Потому что часто люди могут сделать, но не делают не потому, что они не могут. Художники, да, часто, или там музыканты, творческие люди, они очень часто с этим страдают. Писательский блок, то же самое. То есть художник, особенно, знаешь, который какие-то абстракции рисует, да, там, типа Малевича, что ему мешает делать какие-то сотни картин, когда они, ну, он может, по крайней мере, делать картину в день. Но эти люди часто, там, не знаю, месяц по квартире ходят, и свою абстрактную картину не рисуют. Почему? Потому что, ну, не потому что они не умеют нарисовать эту картину, у них все, навыки есть, они это не делают, у них даже есть слава, известность, все. Они не делают по другим причинам. И это будет видно то же самое с программами. Ну, окей, там, кто-то не программирует, раньше он не программировал, потому что он не знал там синтаксис, не знал вещи, сейчас он будет программировать. Но большинство это не делали не потому что они не знают. То, что они не знали, это был как бы один из многих факторов. Они не делают, потому что, ну, просто не хотят. Или не ленятся, или сомневаются, откладывают. То есть много психологических причин, этих много. Это не только лень, там, знаешь, это как бы это слишком просто было бы.
Ну, на эту тему есть очень хорошая книжка Стивена Прессфилда, которая по-русски называется «Война за креатив», по-английски «The War of Art». И там главный герой, как бы антагонист, это сила сопротивления, то есть внутреннее сопротивление. То есть это философская книжка про творчество. Вот, что внутри нас есть некое сопротивление внутреннее, которое нам говорит, да зачем тебе это надо? Лучше потреблять, чем создавать. Это же приятнее, гарантированно. Если ты что-то создашь, тебя могут закритиковать, настроение испортить. А если потребляешь, ничего такого не будет. такое, а сплошной позитив. Что-то смотришь интересненькое, сериал там весь день смотришь, вкусно ешь, там, гуляешь по лужайке, сплошной позитив. А когда начинаешь что-то создавать, делать, писать, там, рисовать, программировать, бам, окажется, что ты плохо сделал, ошибки допустил, какие-то там у тебя баги, тебя сейчас заклюют, это будет неприятно. Вот. И он как бы там в этой книжке обучает, как себя перепрограммировать, чтобы это было, наоборот, приятно, чтобы это было как бы позитивным сигналом, то, что у тебя есть какие-то барьеры, которые тебе нужно превзойти и так далее. Вот. И в наше время это очень актуально, потому что дофамин, он просто изо всех щелей лезет, везде он есть, везде он выдается с разных экранов. Я сегодня, например, присел почитать книжку, я 10 минут выдержал. Это очень-очень сложно. Как у тебя с этим?
Вот то, что ты говоришь, да, знаешь, вот в блоге писать. Большинство людей не пишут, знаешь, это известно же это. Сегодня может быть писателем все, кому не лень, могут быть писателями. К счастью, почти всем лень.
Мне кажется, это применимо к миру искусственных технологий, искусственному интеллекту абсолютно.
Это применимо ко всему. То есть, почему Facebook в свое время победил живой журнал?
MySpace.
Или MySpace. Потому что вот я просто помню, у меня были дневниковые записи того времени, когда Facebook появлялся. Вот для меня было так. Живой журнал там, где ты должен что-то писать. Иначе ты как бы только комментируешь или читаешь, ты не...
Иначе он не живой.
Да, иначе он для тебя не живой. То есть люди, те, которые не пишут, а только комментируют, они менее были... Ну, как бы их престиж, авторитет был ниже. А Facebook переориентировал так, что все могут коннектиться, дружиться, но можно ничего не писать. Ну, или там изредка там, или просто там фотки выложил, оно вроде как что-то написал. Даже сейчас это, даже это большинству людей, они... Facebook, когда открыл, что можно заставлять людей не писать, а можно им подкидывать новости всякие, перемешанные с рекламой, это еще людям больше понравится. Что не надо ничего писать, оно само все появляется, фигак. И ты можешь ничего не писать, твои друзья могут не писать, и все это в мир. То есть людям в большинстве своем как бы не хочется делать. Ну, и это большие философские вещи. Интересно, сможет ли там супер-сверхинтеллект это изменить, или это вот как бы, может быть, ему понравится, что вот большинство людей ничего не делает, а только смотрит. Но часть людей делает. То есть вот я к чему все это, вот это длинное отклонение, что делать то, что ты говоришь, там раньше вот неумение программировать, неумение программировать – это маленький аспект, почему люди не делали. То есть это для каких-то людей это был фактор. И эти люди сейчас станут более творческие. А кто-то, наоборот, кто был программистом и... использовал чужие идеи, просто выполнял их, он, может быть, будет не настолько ценен, потому что у него самого идей, может быть, не настолько много хороших, и он был готов, что для кого-то делать, а эти ему за это были готовы платить большие деньги. А сейчас, может быть, эти люди не будут ему платить большие деньги. Но я все равно считаю, что как бы мир, если вы посмотреть, вот представь, вот мир – это твоя игра, твоя симуляция, или неважно. И ты вот представь, сколько в нем надо всего сделать лучше. Вот представь, ты полностью можешь его решать. И вот просто все люди слушают все то, что тебе надо делать, да? Вот все, весь мир, все абсолютно слушают. Но у тебя задача сделать этот мир идеальным. Там столько работы, у тебя людей не хватит, роботов, всех индустрий. Все не хватит. Просто работы в мире непочатый край. Ее столько делать, не переделать. В этом плане всем работы хватит. Это как бы еще очень далеко до этого совершенного мира. И это искусственный интеллект, вот это байки о том, что он все сделает, а нам нечего будет, мы будем жить в таком мире, где нечего делать. Это полная ерунда. Это из рассуждений, как там 128 килобайт памяти вам хватит.
Да. Навал тоже сказал про это, что как бы оптимистично он сказал, что сейчас настолько прекрасные инструменты для улучшения мира, что мы, ну, как бы только делай. То есть нам нужно просто всем взяться и начать делать. То есть он уже это причитает, что если бы в мире большинство было инженеров и дизайнеров, софта и харда, то где бы мы были сейчас? И вот, наконец, сейчас нам вот, пожалуйста, на блюдечке, вот вам инструмент, будьте все инженерами, будьте. Улучшаем все абсолютно.
Представляешь, скоро роботы, когда еще появится, вот сейчас искусственный интеллект, вот он программную часть для большинства людей решает. Когда появятся роботы, которые ты там можешь сказать, вот я придумал, а еще пойди и теперь сделай. Будут эти роботы делать. Ну да, да.
Это вот как раз звено, которого не хватает еще, которые бьются. Вот китайцы активно крутились в это дело, Илон Маск. Мы недавно, может быть, год назад рассуждали с другом, который работает в Антропике, что люди, у которых не будет работы, они будут как бы рабочими руками, то есть они найдут работу, они будут рабочими руками для искусственного интеллекта. Поскольку искусственного интеллекта еще нет роботов в распоряжении, то эти агенты типа OpenClaw могут нанимать людей за счет других там, своих хозяев, типа пойди замерь туда, пойди сделай сделай фотку такого-то там строительного участка, пойди проверь, из чего, с какого камня сделано там что-то, то есть и принеси эту информацию, то есть, которую еще не могут дроны летать узнавать, которые нет еще там датчиков для этого, да, то есть как бы такие TaskRabbit, да, такой был такой проект, такой бизнес в Штатах, когда людей нанимали на побегушках там за часовую оплату, вот, и это в принципе, ну, логично, пока роботы не появились, да, то есть если какой-то есть бизнес, которому нужно собирать информацию, просто людей просить это делать за там $20 в час. И
если задуматься, вот это то, что вы рассуждали с Мишей, это на самом деле уже существует много лет. Просто мы об этом думаем иначе. Потому что я тебе приведу, примеров много, я приведу один. Например, Uber. Uber, вот вся система Uber, она работает, в принципе, как большой такой мега-искусственный интеллект-агент. Он там собирает информацию от клиентов, правильно, от людей, которые хотят воспользоваться его услугами. Он ее обрабатывает, сам решает, как распределить, и нанимает людей, которые индивидуальные драйверы. Говорят, так, возьми свою машину, поезжай туда, забери того человека, отвези его туда. Окей, ты, там, Хосе, сядь в свою машину, поезжай туда, отвези, положи туда. Вот, и это уже происходит. И это, на самом деле, в очень многих индустриях, просто Uber это такой простой пример описать, но это уже, а дальше это будет, просто все будут работать. То есть, это вот мы недавно же рассуждали про хозяев, то есть, будут какие-то хозяева, которые будут этим всем владеть, и это будет верхнее звено, потом будет это звено королей, потом будет звено аристократии, это вот эти искусственные интеллекты, модели, а дальше все будут эти крепостные крестьяне, это мы, которых будут отправлять на побегушках делать все для аристократии. То есть короли все заберут. Аристократия за них все это сделает. А служить будет, знаешь, это же как дворяне, они же служили отечеству, да? То есть служба это вот как в армии. Вот они будут, эти искусственные интеллекты будут дворянами, которые служат на хозяев этого искусственного интеллекта, а мы все будем вот их...
Сейчас эти холопы-крестьяне, аналоги из прошлого, имеют очень хорошую жизнь, да, то есть прекрасные продукты, там, публичный транспорт, страховки, там, государственная медицина и прочее. То есть сейчас невозможно представить такую жизнь для холопов 100 лет назад. Там люди там были в грязи, вечно жили там, и принимали ванну раз в 2 недели, дай бог. А значит, в будущем у каждого будет свой робот, у каждого будет какая-то там возможность, что к тебе прилетит дрон, тебя вылечит после там любой аварии, падения с крыши, там всегда тебя бум, тебя обратно в жизнь привозит. Ну, что-нибудь, то есть я-то вижу такое будущее, когда вот это вот, то, что нам кажется сейчас жизненно необходимым, будет доступно абсолютно каждому. Просто базовая линия такая. А там уже будут другие неравенства, да? Нет, я хочу, я трудно представить, что там может такой человек хотеть, который не может ничем заболеть, у которого перелом костей лечится за минуты, у которого лучшая пища, которому подается там самая здоровая, самое долголетие всем гарантируется и так далее. Вот, и...
Ну, да, это вот далековато вот до вот этих медицин.
Я говорю, там 100 лет впереди, там что-нибудь в таком духе. То есть, как бы, чему они будут завидовать? Что они будут хотеть?
Не, ну, хотеть можно, но, во-первых, есть же, как вот тот же Навал, есть 2 игры. Есть игра, которая Zero Sum Game, это статусная, а есть игра Благосостояние, которую можно всем улучшать, все могут ставить. Благосостояние у всех может вырасти. Это и статусно. Больше людей будет концентрироваться на статусной игре. То есть, представь, общество, когда оно очень бедное, представь, люди крайне-крайне бедные все. Им пофиг на статус. Они хотят выжить. То есть, они чисто концентрируются на материальных благах. То есть, им плевать. Все, там, стыдно, не стыдно, там, позор, не позор. А это влияет на какие-то вещи. Но, опять, это влияет в рамках того, что это им может помешать бороться за более благосостояние. А когда благосостояние выходит на какой-то определенный уровень, люди перестают за него так бороться, начинают бороться чисто за статус. Ну, и здесь всегда есть какой-то вот какая-то группа нестандартная, которым плевать на этот статус, они продолжают играть в свою. У них свои интересы, которые не такие. У них интеллектуальные или какие-то там творческие свои иерархии, отдельные от массового общества, они внутри них борются, и они могут быть не столько zero-sum, а могут быть комплементарные, не конкурентные, как бы не исключающие, а помогать друг другу дальше. Там, знаешь, как ученые, они помогают, то есть они друг с другом соревнуются, но они в своем соревновании сильно помогают друг другу. И у них совершенно своя отдельная структура, престижа. Как бы тоже, это тоже статусная игра, но она при этом очень полезная.
Но это как бы не, неискоренимое качество человека. Всегда хочется в каком-то статусе поиграть. Да, даже тем, кто считает, что они абсолютно к этому, у них есть иммунитет. Что они все равно есть такая вот какая-то мотивация. Что-то лучше, чтобы у меня было. Там, посмотрел на соседей, о, так все живут так здорово, так я тоже так хочу. Или там, я хочу еще круче, чтобы они на меня ориентировались. Это, и тогда этот вопрос постоянный. Лучше быть большой рыбой в маленьком пруду или маленькой рыбой в большом пруду? То есть у тебя в большом море, там у тебя есть столько возможностей, можно уплыть куда угодно, да, но ты там как бы среди миллионов и незаметный никто. А в маленьком пруду ты, у тебя, в общем-то, есть возможность там доминировать, контролировать ситуацию, то есть и конкуренции меньше. Вот я сейчас на моих глазах прямо все это сейчас... Ну, как бы я на своей шкуре испытал, я из одного города в Бразилии, который более провинциальный, вот Форталеза, я вот съездил в Сан-Паулу, и соскучился по нему немного, и там почувствовал, конечно, гораздо больше творчества и интеллектуальной мощи и так далее. Есть о чем поговорить. Люди в целом как-то более индивидуально выражают себя лучше и открытые. А в маленьком городе, как бы, типа, ну, а что такого? У нас тут все есть. Там, типа, банан падает сам в рот. Ну, зачем вообще что-то там сильно стараться? И мне очень понравилось. Я поговорил с одним водителем такси в Сан-Паулу. По-моему, я тебе успел рассказать уже, нет?
Да, ну, расскажи. Да.
Это меня очень вдохновил. Да. Он меня везет, и я думал, наверное, он типичный будет бразилец. Приятный, мы с ним поговорим сейчас, но он, наверное, расскажет, как плохо живется там, в Бразилии, лучше уехать куда-нибудь. Она не любит про это говорить. Вот. А он говорит, у меня есть дом загородный, там я живу, и он показал мне видео, дом выглядит как отель, то есть там двухэтажный, у него жена, дочь, там с какими-то все бильярдами, игровыми автоматами, там пэкменами там уставлено, мы, говорит, там устраиваем вечеринки, дни рождения для семьи, родственников, там для друзей. Живет он около винных дворов, то есть там у них какой-то, естественно, можно вина и там сыров, и всякие там агрокультуры, все это можно по хорошим ценам, очень хорошего качества, да, получать. И природа, бесконечные тропинки, куда-нибудь идти в горы, на водопады. Там, у него есть искусственный пруд, он в нем ловит рыбу. Он говорит, я ловлю рыбу, и тут же на ужин мы ее делаем. То есть я закидываю удочку вот из-за забора. И я говорю, а ты где работаешь-то? Я думаю, ну, ты как бы ты... Он говорит, да Uber-ом я работаю, то есть я водитель просто, вот, может, я так, ну, мягко намекаю, какая-то амбиция, ну, что-то еще делать. Он говорит, нет, а у меня все есть. Типа, говорит, а зачем мне что-то еще делать? И мне так это понравилось, я прям был так вдохновлен был, думаю, как здорово. Человек просто вот реально наслаждается жизнью, он не рвет задницу, да, он там, надоело ему там с женой, с ребенком, прыгнул в машину, пошел кататься по ночному городу, зарабатывает деньги, возвращается, обнимает их, идет спать, на другой день идет гулять по тропинкам, ловит рыбу, потом снова прыгает в машину и поедет. И он прям видно, что он в кайфе. Я говорю, ты что, не на что жаловаться? Он говорит, да нет, как бы, ну, мне нормально.
Ну, там подвох. Это, знаешь, как этот фильм-то был «Американская красавица», «American Beauty». Помнишь, где он устроился работать? Там, в «Бургер Кинг» или куда там? Когда я хочу least responsibility job, то есть работа с наименьшей ответственностью. То есть, когда у тебя есть какой-то независимый доход, но, в принципе... Вот твоя история, которую ты рассказал, это интересно, что если у людей будет независимый доход, например, от искусственного интеллекта какая-то база хорошая, то они многие все равно захотят как-то работать. И вот пример этого чувака как раз очень полезный, что можно работать, даже если ты работаешь какой-то простой работой, но у тебя хорошая жизнь, и ты, самое главное, не находишься в каком-то там абстрактном уровне зависти, а у меня там не все лучше, там у тебя офигенная жизнь, ты наслаждаешься, делаешь что-то полезное и кайфуешь вот это, и как бы нет у тебя жалоб.
Да, это не так часто встречается.
Да.
Есть очень много миллионеров, которые жалуются, что у них нет 10 миллионов, а всего там 9,5. Это повсеместно, что вот люди как-то вот пытаются что-то дорваться куда-то, вот чего-то вот как-то вот маловато, вот надо вот еще.
Тут интересная тема, немножечко схожая. Я подсажен же на этих всех разных про стоицизм, и там поднималась тема, что чем стоицизм, почему он часто стал в последнее время иметь плохую коннотацию. Там речь о том, что на самом деле многие извратили стоицизм, они убрали из него пару ключевых вещей, и он появился на броицизм, да, что это такое броуз, да. То есть, они, им нравится быть ответственным, нравится дисциплина, им нравится вкладывать себя, принимать холодный душ. Им не нравятся другие аспекты стоицизма, которые эмпатия, позитив такой. Вот. А что значит, там, я должен думать о других? А что значит, там у меня должна быть благодетель, как одна из главных целей? Им это вот не нравится. Они такой, знаешь, немножечко нарциссический такой эгоизм у них. То есть, им нравятся какие-то аспекты, но вот... И мне кажется, когда вот это сейчас начнет развиваться, то есть, часть людей будет у них соблазн чисто облениться и перестать что-либо делать. Просто наслаждаться вот этим халявой. У других будет амбиции, но вот у них вот эти амбиции будут именно такие макиавеллиан, знаешь, такие вот эгоистические, потребительские тоже. Они будут использовать, ага, система есть, она дает мне большие плюсы, я сейчас эти плюсы возьму и всех нагну по полной программе. Вот тоже, мне кажется, такая дичь будет от этого.
Ну, то есть, ты имеешь в виду, когда люди берут что-то такое откровенно позитивное и взвешенное, такое было сбалансированное, потому что стоицизм – это не просто все вот такое вот, и такой эгоцентризм, самоулучшение, но это и какие-то вещи, которые ранимым тебя делают, более чувствительным и так далее. То есть, они это отбрасывают в этом примере. То есть, люди могут извратить и перехватить любую вещь, которая призвана сделать нашу жизнь лучше, и как бы отрезать от нее какие-то части неудобные, и уйти снова в такой индивидуализм и эго, который их ведет вперед, что все остальные дураки, а я вот тут самый умный, потому что я вот использую вот такую вот медитацию определенную там, или такой вот подход интересный, который меня отделяет от них. Ну да, это такая характеристика, которая постоянно проявляется, и я в себе тоже вижу какие-то местами иногда, то есть мне хочется чувствовать себя особенным, избранным каким-то, да.
У нас все эти тенденции есть, знаешь, как и страх, и зависть. Чувства эти есть, но мы отличаемся, условно скажем, от животных не тем, что у нас каких-то инстинктов нет, а своим умением эти инстинкты контролировать разумом и совестью. То есть, две вещи. Только разумом недостаточно. Нужна еще, ну, совесть или какая-то вот вот это благодетель, да, как то, что... Ну, это начиная еще там от Аристотеля или каких-то древних греков и вплоть до современного, это, конечно, не только как бы наладить себя только как совершенно работающую машину, этого недостаточно для правильного образа жизни. И с искусственным интеллектом это может быть как бы, когда у тебя многие проблемы будут решены, это станет опять убер-важным таким вещью. Вот эти моральные дилеммы, когда у тебя... Понимаешь, потому что вот представь, вот многие семьи же рушатся даже, вот это происходит, когда муж с женой там в борьбе, у них там заживание, у них тяжело, у них крепкая семья. Как только они проблемы побороли, все стало, ну фигак, и семья разваливается, потому что они не знают, как жить в хорошей... Ну, это вот это феномен, что огонь, вода и медные трубы.
Опять... Напоследок, процитируя Навала, деньги не решают все проблемы, но они решают денежные проблемы. Да, так же будет с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект не решает все проблемы, но он решает проблемы интеллекта. То есть, если мало интеллекта, пожалуйста, вот, целая тонна. Решили? Окей. А есть другие проблемы, о которых мы не догадывались. Не все интеллектом решается.
Да, да. Ну, вот здоровый дух, здоровое тело и дом полный любви. Как он это говорит, да? Это как бы очень трудно купить.
Абсолютно. Практически, наверное, невозможно купить. Хотя, кто знает, может, метавселенной...
Ну, что, можно улучшить. То есть, с деньгами все это инструменты легче получить. Но имея эти инструменты, оно все равно только купить нельзя. Это надо... Ты все равно должен в то же здоровое тело, ты должен заниматься там спортом все равно, вот этих оземпиков. Не объешься это. Ну, как бы это... Какие-то вещи облегчат. Там здоровое питание, все. Ну, это все равно это надо вкладывать, потому что очень часто, знаешь, там легко скатиться в очень свинский образ жизни. Да, и то же самое с любовью.
Ну, хорошо. На этой лирической ноте я бы хотел закончить наш сегодняшний выпуск.
Ну, твоя ставка будет производительность расти? Когда мы увидим сильный рост производительности от вложений в искусственный интеллект?
Да.
Триллионы когда окупятся?
Когда? Не знаю. Это мы уже увидим. Но что я знаю? Все, что я могу сказать, что моя работа, за которую я уже делал, стало гораздо легче и интереснее с искусственным интеллектом, так что уже окупается.
Да, моя личная производительность, там какая-то колоссальная, разы выросла, я могу делать такие вещи, которые раньше там даже трудно было представить, что я могу делать, и все то, что я раньше делал, я делаю лучше, плюс много новых вещей, да, так что...
Я продолжаю повторять, да, что мы живем в фантастическое время, и это... Наверное, с точки зрения творчества и производительности, это одно из лучших времен, которое можно было застать в истории человечества.
Да, да, и это ускорение идет же, знаешь, этот прогресс ускоряется быстрее. Ну хорошо, вот позитив, вот это позитивная нота, на которой я хочу закончить.
Ну пока.
Ну хорошо, ну пока.